Мы продолжаем читать дальше книжку «Покоритель зари». Фактически осталось нам немного. И мы подошли к кульминационному моменту этой книги. Точнее, я как говорил в самом начале, в этой книге две темы. Поэтому она имеет двойное название. «Покоритель зари» или «Плавание на край света». Вот. Первая тема – это преображение Юстаса, а вторая тема, мы про нее поговорим попозже, это связано с репичипом. Вот. И мы остановились с вами на том, что этот самый несчастный Юстас превратился в дракона, ему очень стало необыкновенно одиноко. Он, вообще-то, всегда был одинокий, но, став драконом, он стал это одиночество чувствовать, потому что, как мы говорили, происходит экстериоризация его внутренней жизни, и теперь все плохое у него снаружи, а внутри начинается изменение сердца. И, кстати, в отличие от книги, в отличие от фильма, в книге это изменение показано именно очень постепенным, не сразу, не таким вот волшебным, что другой человек сразу, а вот он постепенно становится другим. Но вот то, как именно происходит его исцеление, об этом мы сейчас и почитаем. Это главный момент в преображении Юстаса. Через 6 дней после их высадки на Драконий остров Эдмунд проснулся неожиданно рано. Едва начало светать. Но уже можно было различить стволы деревьев между лагерем и заливом, но не дальше. А проснулся потому, что вроде бы слышал какие-то шорохи, поэтому приподнялся на локте и осмотрелся. Через минуту он почуял, что по опушке леса двигается темная фигура. Он сразу подумал, может, неправда, что на этом острове нет аборигенов. Затем решил, что это Каспиан. Тот примерно того же роста, хотя знал, что Каспиан рядом спит на своем месте. Эдмунд прихватил шпагу и отправился на разведку. Когда крадучись он подошел к лесу, темная фигура все еще была там. Сейчас Эдмунд хорошо видел, что этот человек меньше Каспиана, но больше Люси, и вовсе не собирается убегать. Со шпагой наготове уже готов был бросить вызов незнакомцу, но тот вдруг тихо спросил: «Это ты, Эдмунд?» «Да, а ты кто?» «Ты не узнаешь меня?» «Это я, Юстас». «Боже, и правда ты, как я рад!» «Чш!» – прервал Юстас и пошатнулся, словно его не держали ноги. Эдмунд подскочил к нему и подставил плечо. «Эй, что с тобой, тебе плохо?» Юстас долго молчал, и Эдмунд уже показал, что потерял сознание, пока раздался наконец его голос. «Это было страшно. Ты не поймешь, но теперь все в порядке. Можем куда-нибудь пойти поговорить? Мне пока не хочется встречаться с остальными». «Да, конечно, куда угодно, да хоть вон на те скалы. Еще хочу сказать, что очень рад тебя видеть. Ну, когда ты снова выглядишь как обычный. Наверное, это было трудно для тебя время». Они направились к скалам и уселись там, глядя на залив и постепенно светлеющее небо с исчезающими одна за другой звездами. И только одна яркая лишь спустилась ниже горизонта, но осталась светить. «Я не стану рассказывать тебе одному, как стал драконом. Это потом, сразу всем, чтобы покончить с этим», – сказал Юстас. «Кстати, я даже не понимал, что я дракон, пока не услышал, когда вернулся сюда утром, как вы произносите это слово. А вот как снова обрел человечье обличие, я расскажу». Интересно отметить, что для него очень важным элементом вот, завершения его преображения, завершения его покаяния, завершение его возвращение к нормальной человеческой бытию, а точнее к благодатному, потому что Нарния – это не просто человеческое бытие, это благодатное человеческое бытие, бытие человека благодати, вот вхождение в сущности в церковь, завершается тем, что он собирается исповедоваться публично. То есть мы-то хотим все это скрыть, естественно, как бы не говорить об этом всем. А древняя практика и вот то, о чем здесь говорит Юстас, она предполагает исповедь, завершающую свое воцерковление, совершать публично. Логика понятна. Человек публично был скотиной, публично делал зло, публично грубил, хамил и все делал публично. Естественно, публично должно быть и покаяние. То есть в этом, вот из этой логики исходила всегда и древняя церковь, хотя здесь ее немножко как бы перестраивает последовательность Льюис, но он говорит, как бы дает понять о том, что без этой публичной исповеди полноценное вхождение в нормальное, ну, в церковное бытие, в благодатно-человеческое бытие не получится. Вы задумайтесь на самом деле, и вы поймете, что это так. То есть вы вели себя как сволочь, вы вели себя как скотина, вы вели себя хамски, подло, грязно, низко, ну, и все вас такими воспринимают. От того, что с вами там произошло изменение, от того, что с вами произошла встреча со Сасланом, от того, что с вами вы переродились, об этом же никто не знает. От вас люди ожидают подвоха, они вам не доверяют, они постоянно как бы ходят в напряжении в вашем присутствии, потому что привыкли воспринимать вас как определенного человека, чтобы сразу поставить, что я стал другим, не рассказывая о сокровенном, о таинственном, об интимном обращении себя в это благодатное состояние, а просто через покаяние публичное и исповедь, обозначая людям, что я стал другим. Ну и вот он описывает, как все это произошло. Вроде как крещение. В прошлой ночи чувствовал себя несчастным больше, чем обычно. Да еще из этого чертового браслета все болело. А сейчас прошло. Юстас засмеялся совсем не так, как привык слышать Эдмунд, и браслет легко соскочил с руки. Вот он. И любой, кому захочется, может забрать его себе. Я уже говорил, что лежал без сна и раздумал, что же будет со мной дальше. И тогда он помолчал, прежде чем продолжить. Но имей в виду, это все мог быть просто сон. Я не знаю. Давай дальше, попросил Эдмунд, набираясь терпения. Ну что ж, ладно. Я поднял взгляд и увидел то, чего совершенно не ожидал. Ко мне медленно приближался огромный лев. К тому же была одна странность, и вчерашняя ночь выдалась безлунной, а лев казался серебристым, будто от лунного света. Он подходил все ближе, ближе, и я ужасно испугался. Ты, может, думаешь, что я, дракон, без труда мог бы справиться с любым львом, но это был другой страх, какой-то благоговейный. Я боялся не его зубов, а его самого, если ты понимаешь, о чем я. Он подошел ко мне совсем близко, посмотрел в глаза, а я крепко зажмурился, хотя это было ни к чему, потому что он приказал мне следовать за ним. То есть он говорил? Не знаю. Теперь, когда ты спросил, думаю, что нет, но тем не менее он приказывал. И я знал, что должен повиноваться, поэтому встал и пошел. И он повел меня долгим-долгим путем в горы. Странно, но где бы мы ни шли, всюду льва заливал лунный свет. И вот, наконец, мы оказались на вершине горы, которую я никогда раньше не видел. Там был сад, деревья, плоды и все прочее. А в самом центре колодец. Я понял, что это колодец, потому что это было видно, как вода бьет ключом с его дна. Но этот оказался гораздо больше, чем другие. Походил на большую круглую ванну с мраморными ступенями, которые вели в глубину. Вода была прозрачная, подумал, что если окунусь в него, лапа перестанет болеть. Но лев сказал, что мне нужно сначала раздеться. Не забудь, я не уверен, что он произнес хоть слово. Я собирался объяснить, что не могу раздеться, потому что на мне нет одежды. Но вдруг подумал, что драконы в родстве со змеями, а змеи могут сбрасывать кожу. Наверняка лев именно это и имел в виду. И я принялся царапать себя. Засыпал все вокруг чешуей, и когда же, наконец, она исчезла, я стал царапать чуть глубже, и вслед за чешуей с меня, словно с банана, полезла шкура. Через минуту-другую я вылез из нее совсем. Шкура лежала у моих ног и выглядела просто омерзительно. Чувство, которое испытал, прежде чем направиться к колодцу, чтобы искупаться, не передать словами. Собираясь опустить ноги в воду, взглянул вниз, увидел, что они такие же костлявые, грубые, сморщенные, чешуйчатые, как были прежде. Ну и ладно, сказал себе, это значит, что у меня внизу другая одежка поменьше размером, и мне нужно сбросить и ее. Я снова принялся царапать и рвать, и эта нижняя шкура тоже сползла. Я вылез из нее, оставил лежать рядом с первой и пошел к колодцу. И все повторилось. Тогда я подумал, сколько же еще шкур придется содрать, прежде чем я смогу погрузить в воду свою лапу. Содрал и сбросил я и третью шкуру, но, взглянув на себя в воде, понял, что все не так уж хорошо. Тогда лев сказал, хотя не уверен, что он произносил это слово, ты должен позволить мне тебя раздеть. Вот, это, конечно, ну, по всем узнаваемые, там, мраморная этот бассейн мраморный, вода, вот, снятие одежд для купания. Очень похоже на крещение, но я бы сказал, что это как бы крещение. Потому что на самом деле здесь в эту историю, в это купание, в это погружение в бассейн, а главное в это сдирание шкур, втиснуто, вобрано несколько планов духовной жизни. Совершенно конкретно цель. Человек после выхода из этой купели, он становится человеком. Он раздраконивается. Он, в собственном смысле слова, очеловечится. Он становится вполне человеком. Когда человек крестится, а я напомню, что крещение детей – это поздняя практика. Раньше, в прежней эпохе, люди крестились в основном взрослые и чаще взрослые. И человек, как это и сейчас происходит, просто когда речь идет про нынешних маленьких детей, это не воспринимается актуально. Только в отношении взрослым, когда человек крестится взрослый, читает их так называемые молитвы «Еже сотворите оглашенного», в котором читаются три молитвы на очищение человека от дьявола, от беса. Вот, священник читает молитвы, запрещающие и изгоняющие духа из сердца этого человека. Потом человек дунет и плюнет на него и сочетается со Христом. Это некий в наше время обряд, очень важный обряд. Вот, скажем, как отец Владыка, теперь уже Тихон Шевкунов, он описывает сюжет, когда вот эти молитвы не были прочитаны над человеком, что из этого произошло. Вот. Но большинство людей, конечно, даже в наше время и священники, они больше смеются над этим. Потому что как же в этом душечке, в этом херувимчике, кудрявеньком, золотоволосой девчоночке представить себе, что там бес. Но церковь свидетельствует. Свидетельствует, и ради хотя бы этого свидетельства сохранить этот чин крайне необходимо. Свидетельство о том, что, по сути, каждый человек, приходящий к крещению, дракон. Потому что бес тоже в Библии, сатана, назван древним змием. Драконом в книге Апокалипсиса назван он. И в книге Иова также назван дракон. То есть, по сути дела, мы все жертва определенной иллюзии. И эта иллюзия нам, от этой иллюзии нас церковь пытается избавить. С нынешним поколением это не очень хорошо получается. Мы слишком рационально мыслящие, мы слишком плоско мыслящие люди. Для нас видимое стало единственным источником знания о человеке. А древние, они были более доверчивы церкви и более доверяли невидимому, чем видимому, считая, что все видимое есть некая иллюзия и обман. Ну, собственно, вот скажем, какие-нибудь буддисты так всерьез и считают. Вот, на полном основании, что все видимое нами есть обман, иллюзия. Вот. И фактически получается, что мы видим себя такими белыми, пушистыми, достойными. И сейчас будем еще более достойны после крещения. А церковь свидетельствует нам, и вот об этом свидетельстве здесь напоминает нам Льюис, о том, что мы подходим к крещению только как драконы. Дракон. То есть на самом деле мы уродливые и безобразные. Мы, смотрясь в отражение воды в бассейне, не видим, но только потому, что это правда вода, а не вода в той великом, на той великой горе, где крестился Юстас. В обычной воде мы видим свое обычное отражение, но как зеркало нам лжет. Но если посмотреться в бездонные глаза Христа, мы увидим, кто мы есть на самом деле, и ужаснемся. Ужаснемся именно тому, что мы драконы, мы бесоподобны. И по сути дела церковь накануне крещения свидетельствует нам об этом, что мы должны раздракониться, разбеситься, то есть выйти из образа жизни, пребывания в смерти и родиться в жизнь. И выйти из образа Бога-противника, Бога-борца и войти в образ послушного сына и дочери. Но поскольку мы считаем себя белыми и пушистыми, с нами ничего не происходит. Потому и важна экстериоризация вот этой своей бесовской сути, чтобы мы, увидев себя в отражении, поняли, что мы на самом деле ужасны, отвратительны, нам нужно скинуть с себя этот образ жизни в бесовской, богоборческой, богопротивленной вот актуализации своего бытия. Но мы не можем увидеть своего драконства. Мы не можем увидеть своего безобразия. И вот поэтому у нас многое не получается. Но возвращаясь к древней практике, к древней, мы понимаем, что люди тогда приходили ко крещению только по одной единственной причине. Они действительно понимали, насколько они безобразны. И понимая безобразие, открывался им красивый образ Христа, по которому они хотят жить. В наше время это просто обряд, почти не несущий в себе ничего. Потому что человек, который крестится сейчас или крестит своего ребенка, он видит только некую ритуальную потребность в этом крещении. Вот. Но в лучшем случае некую сакральную защиту для рожденного ребенка. То есть относясь к этому вполне себе язычески, что есть надо какому-то средству прибегнуть, чтобы ребенок был защищен. И хотя пытаешься говорить с людьми и говоришь, доказывать им, что на самом деле вы же видите, что крещенные также болеют, дети, также болеют смертельно, также гибнут, становятся плохими людьми, что крещение не является панацеей от бед, но поскольку у человека есть такой вот суеверный подход к крещению, то они не слышат, а потому не происходит перерождение человека. В прежние эпохи, о том, по сути дела, так, как это надо делать, как это должно происходить по-настоящему, здесь и рассказывает Льюис. Человек должен сначала войти в состояние экстериоризации своей внутренней бесовской сущности. Он должен осознать, что он в интенциях своего сердца, в глубинах своего сердца, он бесоподобен. Он спорит с Богом. Он не любит людей и не любит Бога. И он это ощущает, он переживает, его это страшно тяготит. И он понимает, что есть место, где можно переродиться. Но прежде чем переродиться, драконью одежду надо снять. И вот он входит в купель покаяния, как это и было для всех готовящихся ко святому крещению в прежние эпохи, когда люди крестились взрослыми. он начинает каяться, хотя еще не крещенный и не причащается. Он пытается, чтобы вот драконья одежда с него сошла. То есть вот от этих образов жизни в богоборчестве, от этого подчинения злой бесовской воле, от этого несогласия со Христом, он пытается исцелиться, содрать себе одежду, драконью. И сколько бы он ни старался, у него не получится, пока он не предаст себя совершенно Богу, который может содрать с него одежду. И это, собственно, и происходит в купели. Но только тогда, когда он обращается к Богу совершенно. Сам он полностью содрать с себя одежду не может. И вот это вот покаяние человека древности, оно действительно носило какой-то продолжительный промежуток времени. Мы свели это сейчас к огласительным беседам. А на самом деле огласительные беседы только часть этого долгого процесса, когда человек раздраконивался, то есть просто сдирал с себя прежний образ жизни. Если он блудил, то он переставал блудить и уцеломудривался. Если он пил, он переставал пить и протрезвлялся. Если он был вором, переставал воровать и начинал жить, зарабатывая своим трудом. Если он был гневный, он пытался победить гнев, боролся с гневом и становился кротким. Если он был там чревоугодником, он воздерживался, чтобы есть меньше. Вот все эти страсти он пытался себя сорвать, чтобы прийти готовым к купели. Вы понимаете разницу? Мы сейчас вообще с этим не боремся. Ну, то есть вообще никак. Ну, пью, ну, гневлюсь, ну, там, блужу, ну, еще же, ну, что я могу сделать? Я, конечно, приношу исповедь, то есть я рассказываю об этих своих грехах и причащаюсь. Естественно, ничего не происходит, потому что изначально, да покайтесь, приблизилось Царство Божье. Мы забыли слово «покайтесь», мы говорим: «О, приблизилось, давай мне». Но чтобы вкусить, чтобы этот плоды, то есть это причащение принесло соответствующие плоды, надо покаяться. Покаяться и есть изменение всего образа жизни, отречение от всего того, что Богу противно. Совлечение греховного тела плоти. И вот образом этого является, конечно, сброшенная перед купелью грязная одежда. И выходя из купели, человек ее уже не одевает, он одевает белую крещальную рубаху, светлую, и начинает ходить в этой светлой одежде, грязно не возвращаясь. Вот, у нас это просто как некий обрядовый элемент, а то, что это сброшенная одежда, это так же, как шкура дракона, но она предварялась не просто формальной исповедью, она осталась. Осталась, да, ну, по крайней мере, там, где люди хоть как-то пытаются собрести чин крещение. Там есть исповедь перед крещением взрослого человека. Но и нужна же не исповедь. Нужно покаяние не в смысле там плача или раскаяния в своих грехах, а именно: я так делал, больше я делать так не буду. Я грешил, больше грешить не буду. И человек это делает именно до крещения, иначе ничего не получится. И отговорки того: да как я могу, мне надо причаститься, мне нужна сила Божья, не работает, потому что на самом деле у человека есть свой ресурс силы, свой ресурс воли, который он должен сначала задействовать в борьбе со своими страстями. Только тогда, когда, то есть вот и первую, и вторую, и третью, и четвертую шкуру он сдирает с себя, то есть он реально какие-то страсти побарывает, он какой-то образ дракона своего, он от него избавляется, просто подлинного преображения не бывает. И нужно, чтобы эту одежду содрал Христос. Но, тем не менее, эти усилия необходимы, иначе ничего не получится. И вот происходит все это на высокой горе. Мы с этой горой еще встретимся. она, с нее начнется, следующее произведение, «Серебряное кресло». Вот. А гора вообще это не просто некая возвышенность, это в первую очередь церковь. Есть в книге пророка Исаии образ горы, вот, буквально именно горы Господни, что вот гора Господня будет поставлена выше других гор, и потекут народы на эту высокую гору, и на этой горе будет истреблена, на этой горе приготовит Бог трапезу из самых чистых вин, из самых замечательных явств. Вот этот образ горы, которая поставлена будет выше всех гор, это образ подлинной церкви, потому что как бы с точки зрения этого образа все, любая возвышенность, то есть вся наша юдоль представляется болотом, в котором человек сгнивает медленно, но верно. И вот над этим болотом возвышаются кочечки и холмы. Человек понимает, что он живет в болоте, пытается из него выбраться, придумывая себе ту или иную религию, ту или иную систему нравственности, те или иные правила, они могут быть высокие, могут быть нижние, низкие, они поднимают над болотом, но не могут возвести человека к небу. Человек чувствует себя над болотом, он не такой, как все, он не валяется в грехах, но небо до него бесконечно далеко. И вот с приходом Христа Бог воздвигает высокую гору. Мы также встречали эту гору, наполняющую всю землю пророка Даниила. Мы видим этот образ горы у пророка Иезекииля. Это такой популярный у пророков образ. Воздвигает выше всех прочих гор, и она уходит в небо. Гора, чья вершина тонет в небе. Гора, возводящая на небо. И вот эта вот гора, возводящая на небо, есть церковь. Потому что именно там, в церкви, истребляется смерть. Именно там, в церкви, человек причащается этим чистым вином. И там, в церкви, происходит вот то, что происходит с Юстасом. И вот, по сути дела, Юстас попадает поскольку это совершится крещение, попадает в церковь. Не в храм, тут и так вся Нарния есть храм. Это же благодатный мир человеческих отношений, благодать среди людей. Вот что такое Нарния, мы в самом начале говорили. Вот, и он попадает из своего драконьего мира, он попадает в церковь, где происходит его встреча со Сланом и изменение его драконьего бытия. Но для того, чтобы полностью переродиться, нужно участие самого льва. Тогда лев сказал: «Ты должен позволить мне раздеть тебя». Должен признаться, я жутко боялся его когтей, но поскольку был близок к отчаянию, все же лег на спину и приготовился терпеть адскую боль. Первый рывок был такой глубокий, словно когти льва ухватили меня за сердце. И когда он начал сдирать с меня шкуру от боли, я едва не терял сознание. Единственное, что давало мне силы вынести это сознание, что кожа все-таки сдирается. Знаешь, как это сдирать корку зажившей ранки? Больно, но в то же время забавно видеть, как появляется новая нежная кожица. «Я тебя понимаю», — сказал Эдмунд. «Да, он содрал всю эту ужасную шкуру, так же, как я сам сдирал 3 раза, только тогда не было больно, вот она лежала на траве, толще, темнее, узловатее, чем те прежние, а я был гладкий, как ободранный прутик, и даже стал, кажется, меньше ростом, чем себя помнил. Затем он схватил меня, что мне не понравилось, потому что, лишившись шкуры, я стал очень чувствительным и бросил в воду. В первый момент я почувствовал жгучую боль, а потом вода стала просто восхитительной. Я плавал и плескался, чувствовал, что боль из руки уходит. И тут увидел, почему я снова стал мальчиком. Ты не можешь себе представить, как обрадовался, увидел собственные руки. Я понимал, на них совсем нет мускулов, что они никуда не годятся по сравнению с руками Каспиана, но все равно я был так рад увидеть их. Немного погодя, лев вытащил меня из воды и одел. Своими лапами, ну, я точно не помню, но каким-то образом я оказался вот в этой новой одежде, а потом внезапно очутился здесь. Мне потому и кажется, что это мог быть сон. Нет, это не был сон, возразил Эдмунд. Почему ты так уверен? Ну, во-первых, на тебе другая одежда, во-вторых, ты же больше не дракон. А что это было, как ты думаешь? Спросил Юстас. Думаю, тебе помог Аслан. Вот, и вот этот вот эпизод сдирания кожи с шкуры, кожи с Юстаса, это не столько подготовка к крещению, как все остальное, сколько целостное перерождение человека, поэтому я и сказал, что это не просто иллюстрация крещения, этот образ перерождения человека, который включает очень много планов, в том числе и покаяние после крещения, особенно то покаяние, которое совершаем мы, не совершив его до крещения.